Сразу же по прибытии Дрога явился к старшему адъютанту майора Матти. Лейтенант караульной службы, приветливый и разбитной молодой человек по имени Карло Морель, взялся проводить его по центральной части крепости. Через подворотню в глубине большого пустынного двора они попали в широкий и бесконечно длинный коридор. Потолок его тонул в полумраке, кое-где прорезаемом тонкими полосками света из узеньких окошек. Только на втором этаже им попался навстречу какой-то солдат с пачкой бумаг. Голые стены, сырость, тишина, тусклый свет. Казалось, все здесь давно забыли, что где-то в мире еще растут цветы, смеются женщины, гостеприимно распахивают свои двери дома. Все в этой крепости было проникнуто духом самоотречения, но во имя чего, ради какого такого блага? Они уже поднялись на третий этаж и шли по коридору, который был точной копией того, нижнего. Иногда откуда-то из-за стен до них долетал приглушенный расстоянием смех, звучавший здесь как-то неправдоподобно. Майор Матти оказался толстяком, с преувеличенно радушной улыбкой. Он сидел в просторном кабинете за большим письменным столом с аккуратно разложенными на нем бумагами. На стене висели выполненные в масле портрет короля и сабля майора, для которой был вбит специальный колышек. Дрога отдал честь, представился и, протянув свои документы, стал объяснять, что вовсе не просил назначения в крепость. Для себя он уже решил, что при первой же возможности переведется в другое место. Но Матти перебил его.
«А я ведь знавал вашего отца, лейтенант. Благороднейший был человек. Уверен, вы окажетесь достойны его памяти. Если не ошибаюсь, он был председателем Верховного суда».
«Нет, господин майор», — ответил Дрога. «Мой отец был врачом».
«Ах да, черт возьми, я все спутал. Конечно же, врачом, конечно».
Мати на какое-то мгновение смешался, а Дрога успел заметить, что он все время подносит левую руку к воротничку, пытаясь прикрыть круглое, жирное и явно свежее пятно на груди. Но майор быстро овладел собой.
«Рад видеть вас здесь», — продолжал он. «Знаете, что сказал его величество Пьетро III? Крепость Бастиани — оплот моей короны. А я могу добавить, что служить в этой крепости — большая честь. Надеюсь, вы разделяете мое мнение, лейтенант?»
Все это он произносил явно по привычке, как давным-давно затверженный урок, который время от времени приходится повторять. «Так точно, господин майор», — сказал Джованни. «Вы совершенно правы, но, должен признаться, для меня все это несколько неожиданно. В городе я оставил семью и, если возможно, предпочел бы...»
«О, да вы, не успев приехать, уже хотите нас покинуть. Так, что ли? Признаюсь, меня это огорчает. Весьма огорчает».
«Дело не в моих желаниях. Я не смею обсуждать. Я хотел только...»
«Все ясно»,
— произнес майор со вздохом, как бы давая понять, что такие речи для него не новы, и он даже готов войти в положение.
«Все ясно. Вы иначе представляли себе крепость и сейчас немного обескуражены. Но скажите честно, как вы можете судить о ней, если прибыли всего несколько минут назад? Только честно».
«Господин майор», — ответил Дрога, — «я ничего не имею против крепости. Совершенно ничего. Но я предпочел бы служить в городе или хотя бы поближе к нему. Поймите меня, я с вами вполне откровенен и рассчитываю на вашу помощь».
«Ну, конечно, конечно!» — воскликнул Матти, хохотнув. «Для того нас сюда и поставили. Силком мы никого не держим, даже часовых. Просто мне жаль. По-моему, вы хороший парень».
Майор минутку помолчал, словно подыскивая выход. И в это время Дрога, слегка повернув голову налево, посмотрел в окно, выходившее во внутренний двор, и увидел противоположную стену, такую же, как и остальные, желтоватую, залитую солнцем, с немногочисленными черными прямоугольниками окон. И еще часы, показывавшие два пополудни, часового с винтовкой на плече, прохаживающегося взад-вперед по стене, а над зданием, вдали, в жарком дневном мареве, скалистую гору. Была видна только ее вершина, сама по себе не представлявшая ничего особенного. И все же этот скалистый пик стал для Джованни Друга первой видимой интригующей приметой легендарного северного государства, которое угрожало крепости. А что же там дальше? Какой-то тусклый свет, пробивая сквозь тягучую дымку, шел оттуда. Тут майор вновь заговорил.
«Скажите, вы непременно хотите уехать отсюда тотчас же? Или, может, подождете несколько месяцев? Нам, повторяю, все равно. С формальной точки зрения, разумеется», — добавил он, чтобы слова его не прозвучали совсем уж невежливо.
«Ну, раз я могу уехать», — ответил Джованни, приятно удивленный отсутствием каких-либо препон. «Раз я могу уехать, то, пожалуй, лучше это сделать сразу».
«Будь по-вашему», — успокоил его майор. «Но тогда, если уж вы решили уехать тотчас, вам лучше сказаться больным. Ляжьте в изолятор, понаблюдаетесь там пару дней и получите справку от врача. Многие ведь не выдерживают высокогорного климата».
«Неужели обязательно притворяться больным?» — спросил друга, не любивший всяких махинаций.
«Обязательно? Нет. Но это значительно все упростит. В противном случае вам следует подать рапорт с просьбой о переводе. Рапорт этот надо будет переслать Верховному командованию. Потом ждать, когда Верховное командование даст ответ. В общем, на это уйдет не меньше 2 недель. Но главное, в дело придется вмешаться к господину полковнику. А вот этого я бы как раз хотел избежать. Такие вещи ему не по душе. Он очень переживает, да-да, именно переживает, воспринимая все это как оскорбление своей крепости. Так вот, на вашем месте, говорю вам со всей откровенностью, я бы постарался избежать».
«Простите, господин майор», — ответил друга, — «я же не знал. Если мой отъезд может вам повредить, тогда другое дело».
«Ни в коем случае, лейтенант. Вы меня не поняли. Ваша карьера никак от этого не пострадает. Тут, как бы получше объяснить, этакий нюанс, что ли. Конечно, как я вам уже сказал, господину полковнику подобная история не доставит удовольствия, но если вы твердо решили...»
«Нет-нет», — откликнулся друга. «Если все обстоит так, как вы сказали, то лучше уж мне получить медицинскую справку».
«Если только...» Матти вкрадчиво улыбнулся и не закончил фразу.
«Что?»
«Если только вы не согласитесь остаться здесь на 4 месяца, что было бы самым лучшим выходом из положения».
«На 4 месяца?» — переспросил друга, несколько разочарованный, ведь перед ним уже открывалась перспектива близкого отъезда.
4 месяца», — подтвердил Матти. «Тогда вся процедура значительно упростится. Понимаете, у нас 2 раза в году все проходят медицинское освидетельствование. Это предписывается уставом. Очередное будет через 4 месяца. Для вас, по-моему, это самый лучший вариант. А уж о том, чтобы комиссия признала вас негодным к службе в наших условиях, позвольте позаботиться мне. Вы можете быть абсолютно спокойны. Кроме того», — продолжал он после небольшой паузы, «4 месяца — это 4 месяца. Их вполне достаточно для выдачи характеристики. Не сомневаюсь, что господин полковник вам ее даст. Сами знаете, какое значение имеет для вашей карьеры отзыв с первого места службы. Но давайте условимся, чтобы не было недоразумений. Это всего лишь мой совет, а вы уж вольны решать».
«Да, господин майор», — ответил друга, — «я очень хорошо вас понял».
«Жизнь у нас не тяжелая», — произнес майор с нажимом. «Главное наше дело — нести караульную службу. А новый редут, где ответственности побольше, вам, как новичку, конечно, не доверят. Ничего трудного. Можете не беспокоиться. Вот разве что скучновато вам покажется».
Но друга уже почти не слушал. Его внимание почему-то приковывал прямоугольник окна и видневшийся над противоположной стеной крепости скалистый пик. Какое-то странное, безотчетное чувство закралось в душу Джованни. Этакий, возможно, даже глупый, абсурдный, не имеющий под собой никакой почвы интерес. И в то же время он как будто немного успокоился. Ему все еще хотелось уехать отсюда, но не так страстно, как раньше. Он уже чуть ли не стыдился отчаяния, охватившего его в первый момент. Что же он? Хуже других? Немедленный отъезд, — думал он теперь, — выглядел бы как признание собственной неполноценности. Так самолюбие боролось в нем с тягой к привычной домашней жизни.
«Господин майор», — сказал Дрога, — «я благодарен вам за советы, но позвольте мне подумать до завтра».
«Вот и отлично», — откликнулся Мати, не скрывая своего удовлетворения. «А как быть сегодня вечером? Хотите, чтобы вас представили полковнику за столом, или предпочитаете оставить вопрос открытым?»
«Ну что ж», — ответил Джованни, — «я полагаю, прятаться бессмысленно, особенно если я все же решу задержаться на 4 месяца».
«Пожалуй, вы правы», — сказал майор. «Так вы будете чувствовать себя увереннее. Вот увидите, какой у нас славный народ. А офицеры? Настоящая гвардия!»
Мати улыбнулся, и Дрога понял, что пора уходить, но он все же спросил, стараясь говорить как можно спокойнее. «Господин майор, можно мне взглянуть на север? Хочется посмотреть, что там, за стенами».
«За стенами?» — удивился майор. «Вас что, привлекают красоты местности?»
«Один только взгляд, господин майор. Просто из любопытства. Говорят, там пустыня, а я еще никогда не видел пустынь».
«Она не стоит вашего внимания, лейтенант. Однообразный пейзаж. Совершенно ничего интересного. Напрасная трата времени, уверяю вас».
«Я не настаиваю, господин майор», — ответил Дрога. «Я не знал, что это сопряжено с какими-то трудностями».
Майор Мати почти что молитвенно сложил свои пухлые пальцы. «Пожалуй, это, — сказал он, — единственная вещь, которую я не могу вам позволить. На стены и в караульные посты допускаются только лица, несущие службу. Нужно знать пароль.
И никаких исключений? Даже для офицера?
Даже для офицера. Ах, я-то вас понимаю. Вам, городским, подобные мелочи кажутся смешными. И пароль там у вас не такая уж великая тайна. А здесь дело другое».
«Простите мою назойливость, господин майор».
«Слушаю вас, лейтенант».
«Я хотел спросить, неужели здесь нет никакой амбразуры, никакого окна, откуда бы я мог взглянуть?»
«Есть одно. И то в кабинете господина полковника. Увы, никто не позаботился о бельведере для любопытствующих. Да и не стоит она того, эта панорама. Ничего примечательного в ней нет. Если вы решите здесь остаться, она вам еще надоест».
«Спасибо, господин майор. Какие будут распоряжения?» — спросил Дрога, вытягиваясь в струнку. Мати дружески махнул рукой.
«До свидания, лейтенант. И выкиньте это из головы. Банальнейший, ничем не примечательный пейзаж. Поверьте на слово».
Но в тот же вечер лейтенант Морель, сдав дежурство по охране, тайком отвел Дрога на стену. Длинный коридор, освещенный редкими фонарями, тянулся вдоль всех стен, от одного конца перевала до другого. Время от времени на пути попадались двери, склады, мастерские, караулки. До третьего редута пришлось пройти 150 метров, не меньше. У дверей стоял вооруженный часовой. Морель попросил вызвать начальника караула, лейтенанта Гротту. Так, в нарушение устава, они выбрались на стену. Сначала Джованни оказался в тесном проходе, где под фонарем висел список караульных.
«Ну, идем же!» — окликнул его Морель. «Не дай бог, кто нагрянет!»
Дрога последовал за ним по узкой лесенке, которая вела наверх на открытый воздух на эскарп. Охранявшему этот участок часовому Морель сделал знак, как бы говоря, что формальности тут ни к чему. Вдруг перед Джованни выросли зубцы наружной стены, а за ними, вся в закатном зареве, простерлась равнина, открыв, наконец, взгляду таинственный север. Дрога даже слегка побледнел, в оцепенении созерцая эту картину. Ближайший к нему часовой тоже застыл неподвижно, а на крылах сумерек опустилась, окутала все вокруг великая тишина. Не в силах отвести взгляд, Дрога спросил:
«А дальше? Что там за этими скалами? Все вот так, до самого конца?»
«Никогда не видел», — ответил Морель. «Для этого нужно побывать на новом редуте, вон на той вершине. Оттуда просматривается вся равнина. Говорят...»
Морель осекся.
«Что говорят?»
— спросил Дрога, и голос его дрогнул, выдавая какое-то странное волнение.
«Говорят, там сплошные камни, что-то вроде пустыни. И камни эти, говорят, белые, будто снег.
Сплошные камни, и все?
Так говорят, а кое-где еще и болото.
Но там, вдалеке, на самом севере, можно все-таки что-нибудь разглядеть?
Горизонт обычно в тумане, сказал Морель, почему-то растерявший всю свою приветливость и бесшабашность. Из-за этих северных туманов ничего не видно.
«Туманы?» — воскликнул Дрога. «Но не всегда же они там. Бывают же, наверное, и ясные дни».
«Почти не бывают. Даже зимой. Но некоторые утверждают, будто видели...»
«Видели что?»
«Да пригрезилось им все, пригрезилось. Разве можно верить солдатам? Один говорит одно, другой — другое. Кто уверяет, что видел белые башни, а кто говорит, будто разглядел курящийся вулкан. Оттуда, мол, и туманы». «Сам Ортиц, наш капитан, утверждает, что он видел. Лет 5 назад. Если верить ему, так там есть какое-то продолговатое черное пятно. Леса должно быть».
Они помолчали. Где же Дрога мог все это видеть? Может, во сне? Или нарисовал воображение, прочитав какую-нибудь старую сказку? Казалось, он узнал эти рассыпающиеся невысокие скалы, извилистую долину без всякой растительности, без единого зеленого пятнышка, ломаные линии обрывов и, наконец, этот треугольник безлюдной пустыни, просматривающийся между торчащими впереди скалистыми выступами гор. Все, что он видел, рождало непонятный отзвук в самой глубине его души, но разобраться в своих чувствах он не мог. Дрога разглядывал сейчас уголок северного мира, мертвую равнину, которую, как считают, никогда никто не пересекал. Никогда с той стороны не подходили враги. Никогда там не было никаких сражений. Никогда ничего не случалось.
«Ну как?» — спросил Морель, стараясь, чтобы голос его звучал бодро. «Ну как? Нравится?»
«Да...»
Только и смог вымолвить Дрога. Какие-то неясные желания бушевали у него в груди, смешиваясь с безотчетным страхом. Откуда-то до них донесся короткий сигнал трубы. «Теперь тебе лучше уйти», — посоветовал Морель. Но, погруженный в себя и упорно пытающийся что-то вспомнить, Джованни будто и не слышал его. Закат постепенно угасал. Ветер, пробужденный тенями, овивал кубические строения крепости. Часовой, чтобы согреться, стал вновь вышагивать взад вперед, то и дело поглядывая на незнакомого ему Джованни Дрога. «Теперь тебе лучше уйти», — повторил Морель, беря товарища под руку.